Мисс Уинтер с проклятиями ринулась вперед и наверняка вцепилась бы в волосы этой дамы, не схвати я ее за руку. Я поволок ее к двери и сумел выдворить обратно в кэп, счастливо избежав свары при всем честном народе, ибо мисс Уинтер была вне себя от злости. Я и сам испытывал какую-то холодную ярость, Уотсон. В ее спокойной, самодовольной отчужденности было нечто такое, отчего я вдруг почувствовал невыразимую злость. А ведь мы пришли туда, чтобы попытаться спасти эту женщину. Ну вот, вы опять в курсе дела. А теперь, разумеется, придется придумать какой-нибудь новый ход, поскольку гамбит не удался. Буду держать с вами связь, Уотсон. Я больше чем уверен, что вам еще предстоит сыграть свою роль. Хотя следующий ход, возможно, сделаем не мы, а наши противники. Так и случилось. Они нанесли свой удар, вернее, он нанес свой удар. Ибо я никогда не поверю, что юная леди тоже была к этому причастна. Думается, я смог бы показать вам даже ту каменную плиту в мостовой, на которой я стоял, когда мой взгляд натолкнулся на афишу, и я почувствовал внезапный приступ ужаса. Это было между Гранд-отелем и Чарлинг-Кроссским вокзалом, рядом с тем местом, где стоит одноногий продавец вечерних газет. Афишу напечатали через 2 дня после моей последней беседы с Холмсом. На желтом поле чернела ужасная надпись: «Покушение на убийство Шерлока Холмса». Несколько секунд я простоял, словно оглушенный. Смутно помню, как я схватил газету, как запричитал продавец, которому я не заплатил, и, наконец, как я стоял в дверях аптеки, листая газету в поисках роковой заметки. И вот что в ней говорилось. Редакция с прискорбием узнала, что мистер Шерлок Холмс, широко известный частный сыщик, нынче утром стал жертвой кровавого избиения, и теперь жизнь мистера Холмса висит на волоске. Мы не можем сообщить всех подробностей, но это событие, очевидно, произошло около полудня на Риджент-стрит перед кафе «Роял». 2 нападавших были вооружены палками и нанесли мистеру Холмсу удары по голове и туловищу, причинив ранения, которые врачи считают очень серьезными. Холмса доставили в Чарлинг-Кроссскую лечебницу, но затем, по его настоянию, отвезли домой на Бейкер-стрит. Негодяи, напавшие на него, были прилично одеты. Они скрылись от собравшихся вокруг прохожих, пробежав через кафе «Роял» на расположенную за ним тепличную улицу. Излишне говорить, что я тут же ринулся на Бейкер-стрит, еще не успев дочитать заметку до конца. В прихожей я застал знаменитого хирурга сэра Лесли Окшотта. У тротуара стоял его кабриолет. «Непосредственной опасности нет», — сообщил он. 2 рваные раны на черепе и несколько изрядных синяков. Пришлось наложить 2 швов и ввести морфий. Необходим покой, однако короткую беседу не запрещаю. Заручившись разрешением, я, крадучись, вошел в затемненную комнату. Страдалец не спал. Я услышал свое имя, произнесенное хриплым шепотом. Штора была спущена на 3/4, но в комнату проникал солнечный лучик и падал на забинтованную голову раненого. Кровь багровой полоской просочилась сквозь белую полотняную повязку. Я присел рядом с Холмсом и понурил голову. — Все в порядке, Уотсон. К чему этот испуганный вид? — пробормотал он слабым голосом. Дела не так плохи, как кажется. Слава богу, коли так. Я все-таки умею бороться один на один с человеком, вооруженным палкой. Чем я могу вам помочь, Холмс? Их, конечно же, подослал этот проклятый субъект. Одно ваше слово, Холмс, и я пойду и сдеру с него шкуру.
Добрый старый Уотсон. Нет, тут мы бессильны что-либо сделать. Разве что полиция сцапает этих парней. Однако их отход был хорошо продуман. В этом можете не сомневаться. Погодите немного, у меня тоже есть кое-какие замыслы. Первым делом необходимо преувеличить серьезность моих ранений. К вам явятся репортеры. Настращайте их, Уотсон. Дай бог, чтобы я протянул неделю. Сотрясение мозга, бред, все, что хотите. Перестараться тут невозможно.
Ну, как же сэр Лесли Окшот?
О нем не беспокойтесь. Он будет видеть меня в наихудшем состоянии. Об этом я позабочусь.
Еще что-нибудь?
Да. Велите Шинвиллу Джонсону удалить девушку. Эти милашки теперь будут охотиться за ней. Им, конечно же, известно, что она участвовала в деле вместе со мной. Если уж они дерзнули напасть на меня, то ею вряд ли пренебрегут. Это срочно. Удалите ее сегодня же вечером.
Отправляюсь немедленно. Что еще?
Положите на стол мою трубку и поставьте туфлю с табаком. Вот так. Заходите каждое утро, мы продумаем нашу кампанию. Тем же вечером мы с Джонсоном сумели перевести мисс Уинтер в тихий пригород и позаботились о том, чтобы она залегла на дно до тех пор, пока не минует опасность. В течение 6 дней публика пребывала в твердом убеждении, что Шерлок Холмс стоит у врат смерти. Сводки были удручающие, в газетах появлялись зловещие заметки. Мои частые приходы к Холмсу убедили меня, что все не так уж и плохо. Крепкий организм и твердая воля моего друга творили чудеса. Он быстро шел на поправку, как я временами подозревал, даже быстрее, чем хотелось мне показать. Скрытность и таинственность, свойственные характеру этого человека, не раз приводили к театральным эффектам и в то же время заставляли даже ближайших друзей Холмса ломать голову, силясь догадаться, что у него на уме. Он довел до крайности аксиому, гласящую, что строить поистине тайные планы можно только в одиночку. Я был самым близким ему человеком, но даже я неизменно ощущал разделявшую нас пропасть. На 7-й день швы сняли, но в вечерних газетах, тем не менее, появилось сообщение о рожественном воспалении. Те же вечерние газеты поместили объявление, которое я не мог не довести до сведения моего друга, здоров он или болен. В объявлении говорилось, что среди пассажиров парохода «Руритания», отплывающего из Ливерпуля в ближайшую пятницу, будет барон Адальберт Грюнер, которому необходимо уладить важные денежные дела в Штатах накануне бракосочетания с мисс Виолеттой де Мировиль, единственной дочерью и прочее. Холмс выслушал известие с холодным, сосредоточенным выражением лица, по которому я определил, что эта новость стала для него серьезным ударом.
— В пятницу! — воскликнул он. — Всего 3 полных суток в нашем распоряжении. Похоже, негодяи решили обезопасить себя, но ничего не выйдет, Уотсон. Клянусь Иисусом Христом, ничего не выйдет. — Так, Уотсон, вы должны кое-что для меня сделать. —
Я здесь специально для этого, Холмс.
В таком случае посвятите ближайшие 24 часа основательному изучению китайской керамики.
Он не дал никаких пояснений, да я их и не спрашивал, зная по долгому опыту, что благоразумнее всего делать так, как он велит. Но когда я вышел от Холмса,
и зашагал по Бейкер-стрит, разум мой терзала одна мысль. Как же выполнить столь странное распоряжение? В конце концов, я поехал в лондонскую библиотеку на Сент-Джеймс-сквер, изложил дело своему приятелю Ломаксу, младшему библиотекарю, и отправился домой с увесистым томом под мышкой.